непонятно, вернулись они уже или нет.
Окей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня я бы хотел что-то эхо очень сильное. Что же, хорошо. Сегодня я бы хотел продолжить разговор про отчет Омера. Потому что на первый взгляд это очень такая какая-то заповедь не очень понятная. Потому что все знают, что отчитывают 49 дней, да, потом начинается праздник Шавуот. А почему отчитывать и что непосредственно надо делать само, во время отсчета, это не до конца ясно. То есть все обычно приводят мнение Рамбама. Рамбам говорит, что когда евреи вышли из Египта, то они отсчитывали дни до получения Торы. Есть даже мнение, что они знали, что через 7 недель Всевышний даст им Тору. И они так этого хотели, что они отчитывали дни. Это замечательная история. Но что нужно делать при этом в эти дни? Кто-то еще пришел? Мы опять возвращаемся к вопросу, что нужно делать в эти дни? Что в них особенного? Обычный ответ состоит в том, что в эти дни соблюдают траурные обычаи, связанные с той историей, как мы, о которой мы говорили, связанные с учениками Раби Акивы, с тем, что они не уважали друг друга в достаточной мере, и поэтому они погибли. Но это поздний обычай. Вопрос, что связано с самой заповедью отсчета по Омеру? Что нужно делать в эти дни? Кроме траурных обычаев, связанных со смертью учеников Раби Акивы. Какие есть мнения?
Читать.
Читать? Если вы откроете любой сидур, то там, где написано отсчет по Омеру, вы увидите следующие надписи. Начинается Хесед Шебе Хесед, Гвура Шебе Хесед, Тиферет Шебе Хесед, Несах Шебе Хесед и т.д. Что это такое? Мы говорили, что есть 7 сфирот. Сфирот – это в некотором смысле, с мистической точки зрения, то, как устроена душа человека. И они могут сочетаться друг с другом. 7 сфирот, 7 раз по 7 – это 49. И каждый день он уникален. Каждый день отсчета по Омеру он уникален. В этот день комбинируются другие сфирот. И в этом содержится намек на то, что каждый день по Омеру мы должны как-то совершенствоваться, становиться лучше. Да? И это связано и с той общей историей, что когда евреи вышли из Египта, в Египте они опустились на 49 ступеней нечистоты. А когда они вышли из Египта, они поднимались в течение 49 дней, пока не дошли до кондиции. Вопрос. Что делать нам? Например, может быть, есть большие мистики, но я не являюсь большим мистиком. И я немного знаю о сфирот. Я не знаю, что значит Хесед Шебетиферет или Гвура Шебетиферет. Я небольшой каббалист. И я не так хорошо разбираюсь в сферот. Что мне делать в дни отчета по Омеру? Как мне себя совершенствовать? В этом вопрос. Подумайте секунду, сейчас, по-моему, тут... Обычно, когда человек говорит, что он будет лучше, или в новом месяце, или в новом году, то обычно это длится недолго, если это просто что-то общее такое. Это просто отражает... Какое-то стремление такое. Вот был у Рязанова такой фильм «Дуралеи». Там была такая героиня, которая говорила, что я сегодня добрая. Это вот такое настроение. Сегодня я добрая, завтра я не добрая, сегодня я хочу быть лучше, завтра я не хочу быть лучше. Поэтому обычно это не очень много что значит.
В порядке,
а? Вопрос такой знатокам, намек на ответ. Где мы встречаем 48 степеней? Где встречается число 48? Причем, я уверен, что большинство из вас с этим сталкивались. Нужно это только вспомнить. Более того, это написано почти в каждом сидуре, что есть 48 ступеней. Какие есть мнения? Есть замечательная мишна в трактате Перкей Авот, который есть в каждом сидуре. Если вы хотите, вы тоже это можете взять и следить за мной. Это находится в шестая глава, шестая мишна. Легко запомнить. Шестая глава, шестая мишна. И мишна говорит следующую вещь. А Тора становится достоянием человека при выполнении 48, при достижении 48 ступеней. Ватура никнет баарбаим вешмоне дворим. Дословно, Тора покупается, приобретается 48 вещами. И рав Аарон Котлер... Сейчас, секунду. Рав Аарон Котлер, который основал Ешиву в Лейквуде, которая со времен Ешив талмудического периода является крупнейшей Ешивой в мире, которая легла в основу современной талмудической учености. Там учатся, по-моему, сейчас 1500 человек, крупнейшая Ешива в мире. То есть... Он, видимо, очень хорошо знал, что нужно сделать, чтобы приобрести Тору. И он говорил следующую вещь. Тима, закрой, пожалуйста, дверь.
Да, сейчас закрою.
Он говорил следующую вещь. Что 48 этих ступеней приобретения Торы соответствуют 48 дням отсчету по Омеру. И если человек каждый день будет стараться понять и улучшить ступень, одну из этих 48 ступеней, он будет приближаться к тому, что называется приобретением Торы. То есть, что значит, во-первых, очень... Странное выражение, никнет, Тора приобретается. Что значит, что Тора приобретается? Что значит киньян в Галахе, никнет, киньян? Киньян, приобретение, это действие, например, поднятие платка, или есть еще разные виды киньяна, когда один объект переходит из власти одного человека в власть другого человека, и с легальной точки зрения считается принадлежащей новому хозяину. Даже если он сам не изменил своего положения. Например, когда хамец в Песах продают, да, поднимают платок. И это значит, что ваш хамец, который находится у вас в кухне, в вашем шкафу, принадлежит уже не вам. Как только кто-то другой сделал на него киньян, приобрел его. Да? Что значит приобретение Торы? Это значит, что вы можете учить Тору, и нужно ли учить Тору в любом состоянии, но только когда вы попытаетесь достигнуть совершенства в этих 48 ступенях, Тора действительно будет принадлежать вам. У вас будет ваша особенная Тора. Раби Акива сравнивал Тору с водой. И Талмуд сравнивал Тору с водой. Если вы помните, Раби Акива был неграмотным пастухом И он не верил, что он мог выучить Тору, но он увидел, как вода пробивает, как капельки воды пробивают дырку в камне, если они туда капают постоянно. И вода в нашей традиции сравнивается с Торой. И он сказал им Аваним Шахакумаем, это парафраза, если вода может раздробить камень Гамани и Холильмо, то я тоже могу учиться. Что если слова Торы так повлияли на камень, при том, что они постоянно капают, то, конечно, они могут повлиять и на меня. Это он сказал, когда он был неграмотен. Но он стал учиться, стал великим мудрецом. Тора сравнивается с водой. Поэтому, кстати, Тору читают каждые 3 дня, если вы обратили внимание. Читают в субботу, в Шини и Хамиши, в понедельник и четверг. Каждые 3 дня, потому что человек не может жить без Торы, так же, как он не может жить без воды, духовной жизни. Читают каждые 3 дня. Так вот, вода, во-первых, вода течет сверху вниз. Поэтому Мидраш говорит, что Тора приходит к тому, кто принижает себя. Тора стекает вниз. Во-вторых, так же, как и вода, она сама по себе очень мягкая и, казалось бы, ни на что не может повлиять, но если вода, как с этим камнем, она постоянно на него капает, она может пробить самые твердые, самые неподатливые породы. Так же и Тора. И Тора заполняет тот объем, в который она попадает. Она его заполняет. Поэтому объем, в который попадает Тора, он очень важен. И поэтому мы говорим, что Дерех Эрец, хорошее качество, нравственное, этическое поведение кадмали Тора, предшествовало Торе, потому что нужно, чтобы этот объем был правильным. Потому что если Тора попадает в неправильные формы, она может дать совсем неблагоприятные результаты. И, кстати, омер – это мера объема, о чем мы поговорим, это тоже очень интересно. И омер – это, кстати, ячменное жертвоприношение, сиурим. И по традиции ячмень, как мы учим из законов соты, неверной жены, ячмень – это еда животного, скотины, согласно Торе. И поэтому ячменное жертвоприношение намекает на животное начало в нас. В том числе. И поэтому, совершенствуя себя, мы изменяем это животное начало. И мы создаем тот сосуд, в который действительно Тора может влиться, и не просто как об камень удариться и откатиться, а сохраниться. Человек может приобрести Тору. И я бы хотел после этого вступления поговорить об этих 48 качествах. Которое, опять же, я рекомендую каждому, можно одно качество в день, или сейчас уже мы, осталось не так, было уже больше 20 дней по Омеру, поэтому можно 2-3 качества в день. Просто 2-3 качества в день, прочитать и подумать об этом. Теперь никто мне не задал вопрос, который очевиден, что я вначале сказал, что есть 49 дней отсчета по Омеру, да? А этих качеств, этих ступеней для достижения Торы 48, правильно? Которые нужно постигать. А что одна разница в один день? А что происходит в 49-й день? А? Котлер говорит очень интересную вещь, что 48 дней каждый день мы пытаемся улучшить какую-то сторону, да, какую-то часть нашей личности, как мы сейчас увидим. А в 49-й день мы должны их интегрировать. Сделать, как бы, из всех этих кусочков в идеале интегральную личность. Потому что человек, как бы, в повседневной жизни, он ведет себя по каким-то устойчивым, повторяющимся принципом поведения. Он не думает каждый раз, а вот сейчас я должен показать, насколько я добрый. У него это уже автоматически, это часть его природы. Так вот так он должен интегрировать все эти ступени в 49-й день. И я бы хотел начать, сколько мы сегодня успеем, поговорить про эти 48 ступеней, на которые человек должен подняться во время отчета по Омеру, а потом интегрировать их. Я использую перевод Сидура Артскролл на русском языке, Сидура Коль Йосеф, хотя могут быть и другие варианты перевода. Итак, Тора приобретается, становится достоянием человека при выполнении 48 условий. Первое. В Элухем, и вот они, в Талмуд, изучением. То есть, это как бы самое очевидное условие, но оно не так легко выполняется. Для того, чтобы приобрести Тору, ее нужно учить постоянно. И есть даже мнение учить с учителем. Тору нужно учить постоянно, как те капельки воды, про которые говорил Раби Акива, которые падали на камень. Только если они падают постоянно, они оказывают свой эффект. Если одна капелька падает сегодня, а другая через 3 месяца, а третья еще через 3 месяца, то ничего с камнем особенного не происходит. То есть, конечно, эта капелька сама по себе цена, но большой сильный эффект достигается только тогда, когда учение постоянно, когда эти капельки падают постоянно, даже если они маленькие капельки. Поэтому Шулхан Арух говорит, что как Тору нужно изучать? Тору нужно изучать постоянно. Есть такое понятие «Кове и Тимла Тора» – выделяет время для изучения Торы. Утром и вечером в идеале. Но вообще какое-то время, даже если это небольшое время в начале, 5 минут, но это постоянное время. И как мы потом об этом скажем, прежде всего лучше изучать то, что можно выполнить. Дальше, второе условие. Вникает в ее слова. Бавинат алев, дословно, пониманием сердца. То есть, нужно понять. Поэтому мы часто так пытаемся во что-то вникнуть и понять. Потому что просто изучить, сегодня считают один день, завтра второй день, это хорошо, но это недостаточно, это первая ступень. Вторая ступень, это понять. Вникнуть в то, что происходит. И тоже продолжение этого процесса – это «басихлут алев», дословно «интеллектом сердца». Интеллект сердца, как говорит Тиферет Исраэль, это интуиция. То есть человек должен сначала выучить, потом он должен это понять сердцем, а потом он должен интуитивно это прочувствовать, то, что он учит. Что не так просто. Дальше. Бейма увера. Еще 2 ступени. Ийма. Это дословно в современном иврите это страх, но имеется в виду почтение, я бы сказал. Ира, богобоязненность. То есть при всем том, что человек учит и понимает и ассоциирует, он должен понимать, что он изучает то, что сказал Всевышний. И это должно вызывать в нем почтение. Например, если он что-то не понимает, я не знаю, мы учили в конце трактата Ктубот, что, например, Гмара говорит, что будут какие-то плоды огромной величины. Мы не можем сейчас это понять, что это значит. Имеется ли в виду какая-то идея, какая-то аллегория, которую мы сейчас не можем понять? Или имеется в виду буквально в том виде, в котором мы не можем объяснить? Но даже если мы не можем это понять, мы не имеем права к этому относиться как к сказкам Андерсена. Мы знаем, что это наша устная традиция, которая идет с горы Синай. Мы должны относиться к этому с почтением. Дальше, следующая ступень, Баанава. Человек должен быть скромным. Я только что объяснял, что Тора сравнивается с водой. Вода течет сверху вниз. Тора течет сверху вниз, от Всевышнего к нам. И она течет, чем больше расстояние, чем ниже, тем больше человек себя принижает, согласно этой аллегории, тем больше он может получить Торы. А чем скромнее человек, тем больше он может получить Торы. Махзор Витри, это один из учеников Раши, говорил еще, что скромный человек признает, что он что-то не понимает. Он говорит, да, я учусь, я не идеал, я могу что-то не знать, я могу что-то не понимать. Это будет подталкивать его задавать вопросы и продвигаться в Торе. Если человек не скромен, если у него есть надменность, если он надменен, ему будет сложно признать, что он что-то не понимает, что он в чем-то ошибается. И тогда он не будет задавать вопросы и не будет продвигаться в Торе. Следующая ступень, очень интересная, Бесимха, с радостью. При всем при этом человек должен изучать Тору с радостью, потому что человек очень трудно заставить что-то делать, даже если он сам хочет себя заставить что-то делать. Это очень тяжело. Поэтому человек должен изучать Тору с радостью. И это одна из граней хасидизма, но не только хасидизма, что человек должен стремиться изучать Тору с радостью и исполнять Тору с радостью. Не только потому, что тогда он больше выучит и лучше поймет, а потому что, как говорит Мидраш, человек, который делает это с радостью, выполненные им заповеди, изученная им Тора, поднимается на качественно другую ступень. И обратите внимание, мы начали с того, что человек должен выучить, понять, ассоциативно прочувствовать. Да, это как бы, казалось бы, три ступени понимания. Но если человек при этом скромен, если он делает это с радостью, если он делает это с почтением, то что он изучил, поднимается на другой уровень. Ступень, которая была до этого, я просто хотел закончить мысль, называется Башмиата Озен. Это внимательное слушание. То есть человек должен концентрироваться на том, что он делает. И то, что мы слышим, с точки зрения Тора, очень важно. Тору важно слышать. Это отдельная тема, может быть, как-то про это поговорим. То, что человек слышит, это очень важно. И поэтому, как нужно учить Тору, Баарихат Сфатаим, говоря ее вслух. Поэтому, например, если вы придете в Ешиву, вы услышите, что ученики читают части Талмуда или Мишны вслух, потому что так учат Тору, так, чтобы человек сам себя слышал. Опять же, слышать очень важно. Дальше. после, после это отступление, после радости Басимха, Тору нужно учить Бетагара, в чистоте дословно, с духовной точки зрения. То есть человек Тору должен учить с чистыми намерениями. Опять же, каждый день, это все очень интересные качества. Каждый день человек может выделить 5 минут и подумать, а как я учу Тору? Я скромен, я учу с радостью, я, у меня есть намерения мои чистые, я учу Тору, ради того, чтобы ее выполнять, или у меня есть какие-то задние мысли, когда я учу Тору. Я хочу, чтобы меня уважали, я хочу какую-то материальную выгоду ради этого. Я хочу ввалиться в общину, чтобы показать, что я учу Тору и т.д. Это очень важный момент. Опять же, это выше того, мы уже говорили, что человек должен учить и понимать, и ассоциировать. Это дальше, при каких обстоятельствах. Дальше. Бешимуш хахамим. Дословно, есть два мнения. Первое мнение – это мнение Раши. Это наблюдать за то, за тем, дословно, общаться с мудрецами, дословно. Шимуш – это услужение, но в данном смысле услужение мудрецов. Имеется в виду, что кроме того, что человек учит Тору по книжке, как в медицине, например, важно видеть, как выполняют Тору люди, которые ее хорошо знают. Это то, что имею в виду Раши. Потому что один раз увидеть лучше иногда, чем 100 раз услышать. Если вы увидите, как человек, который является мудрецом Торы, что-то делает, вы поймете намного больше и научитесь намного быстрее. И поэтому, например, в Талмуде много раз приводится история, как какой-то известный мудрец сделал что-то, повел себя в этой ситуации так-то и так-то. Потому что мы можем научиться и анализировать его действия. Мы знаем, что он это сделал не случайно. Что в этом, что он хорошо продумал все, что он сделал. И поэтому за этим можно наблюдать. И второе мнение – это то, что, просто общение с мудрецами Торы учат нас Торе. Даже если мы им просто помогаем, просто общаемся с ними, даже само общение с мудрецами помогает нам учить Тору. И в трактате Абу-Дазара на странице 19 сказано, что даже обычные будничные разговоры мудрецов Торы могут нас многому научить. Следующая ступень – бадигдук хаверим. Близость с другими учениками, дословно с друзьями, которые, с которыми ты учишь Тору. Потому что, когда ты близок с людьми, которые ты учишь Тору, с которыми, которые тоже учат Тору, ты можешь научиться у них, ученик к ученику. Вепельпуль гаталмидим. Дискуссии у учеников, дословно, рекомендуется дискутировать то, что ты учишь. То есть то, что ты учишь, не должно быть догмой, которую ты просто выучил как такое правило и такое правило. Но нужно уметь дискутировать эти правила, стремиться их дискутировать. Следующее качество – это Ешу. Есть разные интерпретации. Один из комментаторов, который называется Милей де Авот, говорит, что Ешу – это спокойствие. Есть такое понятие Ешу в Даат. Что, конечно, нужно уметь дискутировать с другими учениками, но нужно уметь сохранять спокойствие. Другое значение слова «ешув» это связанное с тем же корнем Ешува Даат, это не делать быстрые, не спешить с выводами. Нужно уметь проанализировать информацию, прежде чем делать какие-либо выводы. И кроме того, слово «Ешув» связано со словом «Ешива». И с этой точки зрения «Ешув» намекает на то, что иногда Тора лучше всего учится, когда есть какая-то организованная программа по ее изучению, как она есть в Ешиве, что это тоже необходимо. «Бамикра увы мишна» — это следующая ступень. Что нужно... «Микра» — это письменная Тора. То, что написано в самой Торе. А «Мишна» — это устная Тора, устная традиция. Что нужно знать и то для того, чтобы приобрести Тору. И это очень важно, и мы это подчеркивали. По-моему, я это упоминал, я упомяну это еще раз. Есть известная история про нееврея, который пришел к Елелю и сказал: «Я хочу быть евреем». И они начали, он сказал: «Хорошо», начал учить его Торе. И после какого-то периода изучения нееврей сказал Елелю: «Вы знаете, я понимаю, письменная Тора, да, евреи пришли на гору, вышли из Египта, пришли к горе Синай, я этому верю, Всевышний с ними говорил, дал Тору, вот это Тора, да? Зота Тора, как мы говорим в синагоге, когда ее поднимают. Всевышний нам ее дал, вот она, я ее могу пощупать, хотя голыми руками ее щупать не рекомендуется. Вот она, факт, вот она Тора. А откуда я знаю, что устная Тора с горы Синай, то, что называется Мишна, тем более, что в устной Торе есть разные мнения, а письменная Тора неизменна. Откуда я знаю, что она с горы Синай?» И Иллель ему показал букву Алеф, которую он его до этого обучил, и спросил: «Что это такое?» Тот сказал: «Как что? Это Алеф?» Он ему сказал: «Неправда, это Далет». Иллель ему сказал: «Это Далет?» Тот ему сказал: «Ну какой Далет? Ты же меня сам научил, что это Алеф». Он ему сказал: «Неправда, это Далет. Тебя кто-то научил, что это Алеф. То, что ты знаешь, что это Алеф, это уже устная Тора. Таким образом, не имея устной Торы, ты вообще не можешь понимать письменную Тору. То, что мы можем читать и воспринимать письменную Тору, это уже устная Тора. И поэтому без устной Торы письменная Тора не имеет никакого смысла. Мы не можем ее вообще никак воспринять. В этом состоит идея. Поэтому микра и мишна прямо связаны. Нужно учить и письменную, и устную Тору, и понимать, что они взаимосвязаны. Дальше. Бамиуц хора. Уменьшение бизнеса, дословно, торговли. Обратите внимание, что мишна не говорит, что нужно отказаться от бизнеса. Везде, где говорится «миут», как, например, сказано «миут шейна», уменьшение сна, это не значит, что человек должен отказаться от сна. Мудрецы говорят, что человек должен спать 8 часов в день в среднем. Это то, что мудрецы рекомендуют. Что, в общем, довольно нормальное среднее количество времени, которое человеку нужно спать. То же самое «миут схора». «Миут схора» — это «миут схора» — это не значит, что человек должен отказаться от любой бизнес-активности. Но значит, человек должен ее ограничивать в разумных пределах для того, чтобы изучать Тору. «Бамиут дерех эрец». Есть разные мнения, что значит «дерех эрец». Есть разные мнения на этот счет. Давайте посмотрим, как переводит «Артскролл». «Артскролл» переводит «не позволять себе много нежиться». В такой нейтральной форме. Есть разные мнения, что это значит здесь «дерех эрец». Одно из мнений это, что человек не должен не должен быть гедонистом во всех отношениях, включая его семейную жизнь. И другое мнение, приведенное в Лехем Шамаем, что Дерех Эрец это здесь имеется в виду науки. И опять же, здесь приведено слово «миут». Это не значит, что человек не должен изучать науки. Он должен изучать науки. Но он должен понимать, что Тора находится на качественно другой ступени по отношению к светским наукам. И должен уметь правильно соотносить науки с Торой. О чем мы уже говорили, я не буду это повторять. Это очень важно для изучения Торы. Опять же, одна из ступеней, согласно Лехем Шамаем. Поэтому мы этому уделили внимание. Вебемиут Таанук. Я прошу прощения, Art Scroll переводят «миут таанук» как «не должен излишне нежиться», а «миут дерех эрец» он переводят как «повседневные дела», не уделять слишком времени повседневным делам. «Бемиут шейна» – человек должен ограничивать свой сон, то есть он должен получать достаточно сна, но он должен ограничивать свой сон для того, чтобы изучать Тору. Бамиут сиха – ограничивать пустые разговоры. Не имеется в виду даже здесь социальные разговоры, которые служат укреплению общения между людьми. Но человек должен уметь ограничивать пустую болтовню, которая не служит никакой цели. Бамиут схок – ограничение смеха дословно. Потому что излишний, ненужный, как это по-русски сказать, схок это имеется в виду в отрицательном значении, поясничение, скажем так, оно может привести к плохим результатам. При всем при этом Гмара приводит, что когда раба один из величайших мудрецов Талмуда начинал урок Тора, он всегда начинал его с шутки, чтобы создать хорошую атмосферу. Это не то, что имеет в виду Мишна. А Мишна имеет это в отрицательном значении. Или поясничение, или тот смех, который приводит к разврату, то, что говорит Мишна. Бээры хапаим, терпение, умение не впадать в гнев быстро. Терпение. Это очень важно для изучения Торы. Потому что очень часто люди, от которых мы учим Тору, и с которыми мы учим Тору, они не всегда соответствуют идеальному стандарту, которым мы бы хотели, чтобы они соответствовали, потому что они люди. И мы должны быть терпеливы, когда мы учим Тору. Более того, когда мы учим Тору, не всегда мы быстро видим какие-то результаты. Часто мы ее учим, и, казалось бы, мы никак никуда не продвигаемся. Нужно быть терпеливым. Но даже, как говорил Хафец Хаим, в худшем случае, если мы ее учим, 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 и никуда не продвигаемся, мы все равно получаем награду за эту учебу. Как говорил Хафец Хаим, есть разница между тем, как дословно платит Всевышний, за, в кавычках, за то, что мы делаем, за наши заповеди, и тем, как, в кавычках, платят люди за то, что мы делаем в рамках бизнеса. Он приводит такую аллегорию. Если портной шьет пиджак кому-то, костюм, то, допустим, этот костюм стоит, я не знаю, 200 рублей. Он получит 200 рублей за результат. Если он сошьет этот костюм за день, он получит 200 рублей. И он сошьет его за 7 дней, он получит 200 рублей. Если он сошьет его за 2 недели, он получит 200 рублей. Это те же 200 рублей. Если он будет шить его сам по 12 часов в день, 2 недели, он получит 200 рублей. Или если он купит готовые материалы, скроет его за 3 дня, он получит те же 200 рублей. Или если он купит его в Китае за 30 рублей и перепродаст за 200 рублей, он все равно получит те же 200 рублей.
Если он двумя левыми будет шить, ничего не получится.
Я думаю, вы меня исправите, если он купит в Китае за 30, он получит 170.
Все равно не получится.
Да, 170, да. Но идея понятна. Если он его возьмет бесплатно в Китае, он получит все те же 200 рублей. Он получает за результат, да? Получает за результат. Имеется в виду, он ему заплатит за этот костюм 200 рублей. Его прибыль может быть 170. А ему платят за результат. Это не так, как оплачивает наше, дословно вознаграждает нас Всевышний. Потому что Мишна говорит «липум цара агра». Зарплата, как бы вознаграждение Всевышним, воздается в зависимости от усилий, которые мы прилагаем для изучения Торы. Не всегда в соответствии с результатом. Потому что очень часто результат не находится в нашей власти. Результат зависит от планов Всевышнего, часто которые мы не можем понять. И поэтому часто мы делаем все правильно, с хорошими намерениями, и мы не видим никакого положительного результата. Это не значит, что мы делали это впустую. Всевышний вознаградит нас за те усилия, которые мы в это вложили. И часто результат может проявить себя через 10 лет, через 50 лет, через 100 лет, через 200 лет. Всевышний находится над временем. И результат всего хорошего, что мы делаем, может проявить себя не немедленно. Может проявить себя через очень долгое время. И поэтому на самом деле ни одно хорошее дело не пропадает. Каждое хорошее дело, которое мы делаем, оказывает какой-то положительный результат на этот мир. А очень часто мы его не видим. Это потому, что он проявляет себя не совсем, очень даже часто не немедленно и не в той форме, которую мы можем заметить. Например, есть много историй, хасидских и нехасидских, про то, что что сделано предками, оказало большое влияние на потомков. Есть такое понятие в речи даже «зхут авот». Заслуги предков. Например, есть много людей, которые не интересуются Торой. Например, к сожалению, достаточно евреев, которые не очень интересуются Торой. То, что мы здесь сидим и как-то ей интересуемся в разной степени, это говорит о том, что мы как-то отличаемся от тех многих людей, которым это все пофигу. Почему мы отличаемся? Потому что что-то есть в нашей душе, что заставляет нас этим интересоваться. Очень даже может быть, что это связано не только с нами, а с нашими предками. Может быть, что-то сделала наша бабушка, прабабушка, прадедушка, и мы даже не знаем кто. И он сделал что-то хорошее, и совершенно ничего не случилось в то время, а через 4 поколения мы сидим здесь и изучаем Тору. То, что мы делаем сейчас, очень может быть даже связано с тем, что сделали наши предки до этого. И поэтому нужно уметь быть терпеливым. И, кстати, в другом месте в трактате «Авот» Мишна говорит очень интересно. Мишна говорит, сделай ацел харав, сделай себе учителя. Выдан коль адам лекавсхут, и суди каждого человека положительно. То есть, когда даст тебе что-то непонятно, почему он так делает, старайся найти какое-то оправдание, почему он так делает. Суди его положительно. Почему? Потому что, когда человек ищет себе учителя, он представляет себе учителя в идеализированной форме. А учитель, на самом деле, такой же человек, как и он, в принципе. Он знает немножко больше, но, в принципе, он тоже человек. И поэтому нужно уметь судить его положительно. И это все связано с этим качеством эрехапаем. Не спешить гневаться. Дальше, следующая ступень. Эти все ступени необходимы, опять же, для изучения Тору. Блевтов, хорошее сердце. Об этом Мишна говорит, добросердечность. Опять же, если человек добросердечен, у него хорошее сердце, он не завидует другим, не ненавидит другим, рад им помогать, то вся Тора, которую он изучает, поднимается на качественно новую ступень. Очень важное качество, согласно трактату Авот. Опять же, стоит выделить день и подумать, добросердечен ли я всегда к другим. Очень непростое качество. Баймунат хахамим, верой мудрецам. Опять же, мы это упоминали, что нужно понимать, что то, что мы учим, это идет от Всевышнего. И мудрецы передали нам традицию с горы Синай. Без этого, на самом деле, полноценно изучать Тору невозможно. Это не Тора. Это, как говорил Звонецкий, что, как было в советское время, что нет такого понятия сыр низкого качества, да? Что это или еще не сыр, или уже не сыр. Это сыворотка. Да? А сыра низкого качества не бывает. Так вот, так сказать, на самом деле реформистская Тора это не Тора, это еще не Тора или уже не Тора. Но Торы такой не бывает. Если человек не верит, что это та Тора, которая идет с горы Синай, это не Тора. Поэтому это, он может выучить все наизусть. Как, я не знаю, в Бараване сделали такой CD, где там есть все Талмуды, два Талмуда и Танах, и куча там оф-респонсов, все на одном диске. Человек может все это выучить теоретически, но это не Тора. Если в нем нету этого сознания, что это то, что идет с горы Синай Всевышнего, это как тот сыр. Это не сыр, это сыворотка, это не Тор. Следующее качество – Кабалат Ясурим, принятие неудобств. И принятие Ясурим – это страдание еще. Каждый человек приходит в этот мир, чтобы преодолеть какие-то препятствия. За этим его в этот мир послали. И он не должен особенно, так сказать, впечатляться этим и должен уметь принимать это как часть своего жизненного пути. Мы никому специально не желаем никаких страданий, но если они приходят, это часть того, что мы должны пройти в жизни. Другое объяснение, согласно Руах Хаим, это то, что само изучение Торы иногда приносят нам какие-то неудобства в этом мире, которые на самом деле быстро проходят. И мы должны принимать это как часть того подарка, который Всевышний нам дал. Да, иногда мы должны себя в чем-то ограничивать, когда мы ради того, чтобы изучать и исполнять Тору. Но эти ограничения несопоставимы той пользой для нашей души и с той наградой, которая нас ждет в будущем мире, с которым связано соблюдение Торы. Кроме того, говорит Руах Хаим, сами эти ограничения являются тем, за что Всевышний нас вознаградит. Поэтому мы говорили, что Мишна Перкей Авот начинается с того, что у каждого еврея есть доля в мире грядущем. Коли Исраэль ешлаем хелек леулам аба. Помните, мы как-то это обсуждали. Одно из объяснений, что каждый еврей, каждый человек, который считал себя евреем, не отказался от своего еврейства. В какие-то моменты своей жизни сталкивался с неудобствами или с проблемами, которые были связаны с этим еврейством. На самом деле, даже как бы он бы не был далек от Торы, даже если он чувствует себя евреем, в какой-то степени или ему об этом напомнит, или он себе об этом напомнит, это может вызвать какие-то неудобства. Мы говорим, что даже за это Всевышний гарантирует каждому из нас долю в мире грядущем. И это очень важное качество, Кабалат Ясурим, принятие испытаний. Принятие страданий. Очень непростое качество. сейчас как раз час. Вот. И давайте еще выучим одну ступень. Она очень интересная, на мой взгляд, очень важная. Она называется «Вейно магзик тували асмо». И не требует никакой награды, никакого, то, что на английском называется «кредит», никаких привилегий для себя. То есть при всем при этом у человека естественно, есть у каждого человека естественное чувство гордости за то, что он сделал. Особенно если это трудно. Например, в любой области. Например, если человек закончил институт, он долго учился, он получил этот диплом, он горд, он говорит, смотрите, что я сделал. Это естественное чувство. Я не знаю, выучил иностранный язык, сделал что-то тяжелое, он гордится этим. Смотрите, как я сделал. Бегает 3 мили каждое утро. Это тяжело. Смотрите, что я могу сделать. Это естественное чувство. Также у человека есть естественная гордость, когда он, я не знаю, выучил трактат Талмуда, или там, я не знаю, прочитал какую-то книгу. Это вызывает гордость, это тяжело. И это чувство естественно. Однако Мишна говорит, что тот, кто избегает этого чувства, избегает этой гордости за то, что он учит Тору, что на самом деле очень тяжело, очень высокая ступень, он поднимается выше в понимании Торы. Почему человек не должен гордиться даже в позитивной форме? Мы до этого человека говорили, что человек должен быть скромным. Скромным — это значит не хвастаться. Здесь Мишна говорит о другом, что даже внутри, в глубине души человек не должен этим гордиться, даже если он этим не хвастается. Почему? Потому что, как говорит Мишна, для этого ты был создан. Это говорит Мишна в Пиркей Авот. Это значит, что Всевышний так создал меня и создал мне такие условия, чтобы я этого достиг. То есть я не сделал это сам. Это как, если, я не знаю, маленький ребенок, который не умеет кататься на велосипеде сам. Да, его взрослый берет за сиденье, за рулы и возит его. А тот сидит и педальки крутит. То есть, конечно, он может гордиться тем, что он проехал 50 метров или там 10 метров. Но если он немножко поумнее, он понимает, что на самом деле его протащили эти 5 или 10 метров. Он просто сидел и делал вид, что он крутил педальки. Но его кто-то тащил это, двигал этот велосипед. То же самое и с изучением Торы. На самом деле Всевышний нам помогает в изучении Торы. И, конечно, мы должны делать то, что мы можем. Мы должны сидеть и крутить педальки. Потому что если ребенок не хочет сидеть на велосипеде, то никто его не будет, никто как бы и не будет никто толкать этот велосипед. Он должен сесть и начать крутить педальки. Но мы должны понимать, что то, что мы делаем, то, что мы достигаем, в какой-то степени большой, это помощь Всевышнего. И поэтому мы не должны этим гордиться. Не должны ляхзик тува, это не просто гордиться, это дословно ляхзик, это удерживать. Тува, это как тувату на это то, что называется кредит в английском языке. Мы не должны считать это как бы своим кредитом, так сказать, в моем ломаном русско-английском языке. Не должны думать, что это только наше достижение. Мы должны знать, что Всевышний нам помог этого достичь. В очень большой степени. Если не почти на все 100%. И это поднимает то, что мы учим, на качественно другой уровень.